Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели программы «Золотая середина». Вновь пятница, еще одна неделя пролетела, сегодня у нас 4 уже августа, последнего месяца лета 2023 года. Говорю специально дату для того, чтобы для всех тех, кто будет слушать нас в записи, вы не смущались. Бывает такое, когда человек пытается дозвониться, а оказывается, программа уже в записи. Так что, пожалуйста, если вы нас слышите сегодня, и у вас есть желание поучаствовать, отчасти я бы назвал это прямым эфиром, потому что вы можете прямо сейчас в течение этого времени присылать на все те координаты или возможности, которые я сейчас расскажу, ваши вопросы. У нас нет прямой линии связи, так как я вещаю из дома, наверное, вы уже по знакомой вот той желтенькой стеночке узнаете, но не из студии. Соответственно, пожалуйста, если у вас есть желание, даже в студии у нас сейчас такая возможность усечена, так что, пожалуйста, если у вас есть такая возможность и желание присылать ваши вопросы, то присылайте их в письменной форме, вот и все. Не смущает пусть это вас никакие изменения обстоятельств. У нас, как говорится, прекрасная программа, хорошая возможность для того, чтобы пообщаться по пятницам, и возможность для прямого эфира остается, только она переориентирована на письменную форму. Поэтому, друзья, плюс 7-926, сразу скажу свой номер мобильный, и для тех, кто хотел бы написать что-то, обязательно возьмите сейчас ручки пишущие, там какие-то карандашики, по старинке говорю, а кто-то своих электронных помощников, и прямо там запишите мой номер, только обратите внимание, что лучше по нему обращаться или писать через соответственные соцсети, Telegram и WhatsApp. Плюс 7-926-211-56-97. Скажу помедленнее, как бы слышу вас, Андрей Юрьевич, помедленнее, да? Плюс 7 – это Россия, 926-211-56-97. Плюс 7-926-211-56-97. Можете оставить его в ваших телефонах, кто уже вписал его под моим именем как мобильный номер, но лучше обращаться через сети Telegram или WhatsApp. Кстати, у нас там есть постоянно действующие чаты, как раз для того, чтобы вы могли задать вопросы и, может быть, получать ежедневное ободрение или даже обсуждать какие-то предварительно вопросы, ну, а выводы иногда мы делаем в наших программах совместно с вами. Как обычно, с Божьей помощью передо мной Библия, Божье Слово. Я люблю читать эту книгу, стараюсь это делать каждый день, наполняться этим словом, напоминать самому себе это слово. И вообще оно имеет чудесные свойства. Это живое слово. Это слово, которым Бог создал всю жизнь, и в том числе человеческую жизнь. Все живое и сущее создано именно этим словом. Так написано в самой Библии. Поэтому не пренебрегайте Божьим словом, оно всегда животворит. Особенно если вы его не только читаете и слушаете, но и послушны ему. Видите, слушаться и слушать в русском языке однокоренные слова, ну и, надеюсь, не случайно. Мне, как обычно, помогает в организации этой программы наш небольшой, но дружный коллектив Теос Медиа. И вещание также иногда идет на Питер, иногда только на Москву или остается там на сайте. Вот теперь про еще одну возможность. Как вы можете написать ваш вопрос на сайте? Если вы нас слушаете прямо сейчас через интернет, а большинство у нас слушателей появилось именно как мы называем сегодня, интернет-слушатели, то, пожалуйста, обратите внимание, внизу, в нижней части экрана, чаще это всего так, вы можете найти значок, такое облачко, три точечки. Иногда просто облачко и написано «написать в эфир». Но что-то подобное, оно бывает разное, поэтому найдите эту возможность. А то вот меня уже спрашивали, а как найти вашу передачу? Вот захожу типа на сайт и не вижу вашей программы. Сейчас попозже скажу. Сначала скажу, как написать вопрос, а потом скажу для тех, кто спрашивает, как найти предыдущие эфиры аж за 2,5, по-моему, года накопленные. Там можно любую программу прослушать. Так называемый подкаст или простым языком архив. Так вот, если вы нашли этот значок, облачко и там три точечки, или написать ведущему, или написать в эфир, то надо на него нажать. Говорю для тех, кто только осваивает азы электронных помощников, поэтому, друзья, все остальные, наберитесь терпения. Бывают у нас такие слушатели, которые только-только осваивают смартфоны, компьютеры или планшеты. Так вот, если вы нажмете на этот значок, то перед вами появится табличка. В этой табличке она разделена на две части. Первая верхняя часть – это там, где вам нужно написать свое имя. Имя, можно город, будет интересно знать, где вы нас слушаете. А нижняя часть, вторая часть, она отделена от имени. Там написано «задать вопрос», причем постарайтесь использовать немного предложений или, современным языком говоря, количество знаков. Вот для тех, кто работал на почте еще в те времена, когда чаще мы отсылали телеграммы, сейчас они тоже отсылаются, кстати, но уже реже, значительно реже. Так вот, там подсчет ввелся каждого знака, даже запятой, там, по-моему, даже пропуска. Каждого знака ввелся подсчет. Нет, пропуска – это я погорячился. Конечно же, каждого знака, который нужно было нажать. Нажать вот в плане оставить это на ленте тогда, как мы говорили, телеграммной. Так вот, тот же самый подсчет ведется все равно в компьютерах, даже в ваших документах, которые вы печатаете. Есть такой счетчик, его можно легко им воспользоваться. Вот я проверяю работы в семинарии, и там количество знаков играет роль. Вот можно страницами считать набор текста, но иногда можно сделать большой интервал или больше текст набрать другим шрифтом, и страницы вас могут обмануть. А вот количество знаков, приблизительно количество знаков, вот я знаю, для того, чтобы ваша итоговая работа соответствовала требованиям деканата. Поэтому вот для меня это привычно, и я вам рассказываю, что вот количество знаков, которые вы употребляете в вашем вопросе, который задаете, пожалуйста, простым языком, пусть это не будет больше 3, максимум 4 предложений. Ну, если что, еще раз допишите мне, если я вас не понял. Конечно, общение по телефону очень трудно заменить перепиской, но и этого иногда хватает. Так что сосредоточьтесь. Вспомните вопросы, которые у вас приходили или пришли вот прямо сейчас во время эфира, и сформулируйте их. Мы все в этом тренируемся. Пусть Бог вас благословит. А теперь вот для тех, кто пытается найти предыдущие программы, которые звучали на прошлой неделе, на позапрошлой, в начале года, в прошлом году, ровно год назад – и так далее. Вплоть до, по-моему, 2,5 года они там хранятся. Если вы хотите их прослушать и даже скачать на ваши электронные помощники, как я говорю, то сделать это очень можно просто. Вы заходите на teos.fm или находите в Яндексе или в любой поисковой системе, там в Гугле Teos Media, и там возникает как раз вот этот сайт teos.fm. Теос – 4 всего лишь буквы, греческое слово «Бог». Это общая волна такая христианская, на котором есть различные программы. И вот, внимание, чтобы попасть вам на найти нужную передачу, в данном случае, допустим, «Золотую середину», хотя там можно любую программу прослушать в записи, вам надо идти, вот от меня это в левый угол. Наверное, когда вы смотрите на экран, тоже это левый для вас угол. Хотя для многих, кому я сейчас показываю, это будет справа. Не перепутайте. Как вы смотрите на экран, в левом верхнем углу три таких полосочки. Вот. Некоторые их вообще не замечают. Вот если на них нажать, там откроется менюшка, как мы говорим, и будет первое слово «передачи» и так далее, там «контакты» и все остальное. Это легкая форма, ну, скажем так, чтобы много не было, не пестрила страница, много информации, помещается это в дополнительных меню. Вот если вы эту менюшку откроете, там будет самая первая строчка «передачи», и нажмете на нее, перед вами вот будет выбор, много-много программ, и там где-то в середине программ вы можете найти «Золотая середина». В середине программ «Золотая середина». Ну, в общем, где нужно размещено, прям по названию. Там есть и «Лютеранская волна», и «Православное слово», и молодежные программы, и молитвенные эфиры, и очень-очень много других программ, которые организованы, уважаемые радиослушатели, для вас. Поэтому пользуйтесь современными средствами связи обязательно и делайте это умело и, я бы сказал так, привычно. Вот так, привычно. Ну вот, мне, как обычно, помогает пересылать ваши вопросы помощники. У нас есть такие помощники. Поэтому, если вы хотите написать, пишите. Софья, спасибо ей. Она сегодня, как и прежде, как и прошлый эфир, помогает мне пересылать ваши вопросы. И часть вопросов у меня накопилась за неделю, там не так много. Вопрос Михаила, Зинаиды, я их обязательно прочитаю, и самой Софьи. Так что вот давайте мы с вами начнем трудиться. Хорошо, что вы делаете в самом начале эфира то, что вы пишете ваши вопросы в начале эфира. Это позволяет мне правильно распределить время эфира. Если я вижу вопросов много, я начинаю немножко поджиматься, торопиться в хорошем смысле, для того, чтобы успеть ответить на все вопросы. Если же вопросов не так много, ну, ответы я делаю более пространными, более такими глубокими, может быть, более емкими, более насыщенными. Поэтому я этому тоже вместе с вами продолжаю учиться. Спасибо, Софья. Вижу, что вы присылаете вопрос. Игорь, зачем, в принципе, молиться за других людей? Неужели у Бога нет прямой связи к мыслям этих людей? И получается, что это нарушение свободы и воли человека? И еще вопрос. Если ребенок не крещен, есть такая трактовка, читал в интернете, то с ним от рождения живет злой дух в связи с первородным грехом прародителей. Таким образом, если ребенок, например, умирает некрещенным, у него вообще нет никаких шансов попасть в Царство Небесное. Такую трактовку слышал. У всех некрещенных в любом возрасте из-за первородного греха рядом сидит злой дух, а у всех крещенных его нет уже, потому что крещенный в Духе Божьем уже не может делать дела злые. Игорь, спасибо за ваш вопрос, даже за два ваши вопроса. Попробую на них прямо сейчас вот в таком живом прямом эфире отвечать. В первую очередь, я часто повторяю и говорю в эфирах, и показываю вам вот эту замечательную книгу, достаточно толстую, но которой стоит уделять внимание, потому что она является не об истине, а самой истиной. Вот почему это важно. Библия – это Божье Слово. И мы, не стесняясь, многие христиане, кто основывает свою веру, внимание, на высказывание в Библии, потому что вера – от слышания Слова Божия. Вообще настоящая христианская вера – это не свод законов, правил, это даже не традиции, уж тем более, это все на вторых, на третьих местах, а это само Божье Слово, исходя из всего лишь вот этого высказывания. Вера – от слышания Слова Божия. То есть, когда человек слушает Слово Божие, у него появляется хотя бы шанс правильно оценить, во что верить. Но это очень разумно и логично. Эта вера еще его не спасает, потому что бесы тоже веруют и трепещут. Мы читаем во второй главе послания Иакова. Бесы веруют и трепещут. Мы не видим бесов, мы не общаемся с ними, слава Богу, но мы знаем, опять же, как мы знаем про духовный мир? Из Библии. Вот почему Библия важна во всех наших предположениях. То есть иногда люди делают свои предположения, исходя из своей фантазии, исходя из чьих-то слов, ничем не подтверждающихся. И поэтому у них появляются неверные теории, я бы так сказал. Для того, чтобы проверить любые предположения или теории, лучше всего найти их в Библии и прочитать, что там написано. Вот я стараюсь цитировать Писание, потому что я не хочу давать собственную оценку миру духовному, Богу, да даже собственной душе и как ее спасти. Наверняка здесь мы запутаемся, и вот проникнет примесь какая-то, чего-то человеческого, надуманного, намысленного. Поэтому спасибо, Игорь, что вы задаете такие вопросы. Я буду отвечать, как я всем обещаю всегда, на основании Библии. Молиться за других людей нам сказал сам Господь Иисус Христос. Вот. Мы молимся друг за друга не потому, что мы хотим изменить волю человека, но для того, чтобы человек, а человек не может быть абсолютно никому не принадлежать. Вот как раз ваш второй вопрос частично содержит эту мысль. Мы приходим в этот мир действительно грешными. И подрастая, минуя, правда, возраст неосознанный, неосмысленный, детский, здесь я сразу оговорюсь, как и суды не осуждают ребенка, а уж тем более младенца, так и Божий справедливый суд не может осудить младенца, несмотря на то, что в нем действительно есть первородный грех. Это не значит, что дьявольский дух имеет право владеть им, потому что Христос из-за детей умер. И на детей распространяется такая же милость, как и на взрослых, не совсем здоровых, умом, допустим, людей, инвалидов, или людей, которые не слышали о благой вести и жили на каких-то там не только островах, в других странах, куда не дошла благая весть. Здесь Бог проявляет милосердие, сострадание. Но для чего нужно молиться? Мы больше молимся за взрослых, когда детки выросли, и у них появляется собственный выбор, выбирая грех. Таким образом, они присягают, они подтверждают, они вступают в царство греха. Вот есть светлое Божье царство, это царство Божье, царство небесное. А есть царство зла, царство мира, в значении мирской, царство дьявола. И третьего не дано. И человек как бы мечется между, он как неустойчивая система, он мечется к какому берегу, если так образно выразиться, приплыть. Так вот, как только человек начинает выбирать грех, он становится пленником греха. Он не просто сам руководит, что ему есть, что ему не есть, что пробовать, там, если связано там, с наркотиками или еще с чем-то. Ну, тут большая, широкая практика проб всяких грехов. И когда-то это происходит впервые в жизни. Вот он несет всю ответственность за грех. А грех – это противление Богу, это протест против Бога. Это вообще скрытая или открытая борьба против Бога. Потому дьявол назван противником Божиим. Он враг Божий. Он противится во всех отношениях, святости, чистоте. И поэтому, хочет того человека или не хочет, он становится пленником греха. И через именно грех, как через сеть, дьявол ловит рыбу свою. Он ловит. Он, написано, уловил в свою волю. Послание Тимофея нам об этом повествует. Поэтому мы молимся, чтобы Бог освободил этих людей, чтобы он пробудил их сознание, которое осквернено грехом и мыслит уже греховно, чтобы просветил их умы и сердца и освободил их от сети, от этого плена, в которую уловил их дьявол. Вот конструкция. Это не есть... Знаете, когда человек спасает другого, он, конечно, его спрашивает, хочешь ты, я тебя спасу или нет. Есть только сумасшедшие или люди, которые желающие покончить жизнь, а обычно они не в себе бывают чаще всего. Поэтому спасатель, он редко, когда спрашивает, хочешь, я тебя спасу. Он чаще всего помогает человеку вырваться из этого плена, а дальше уже выбирай. Ну, конечно, спасатель рядом с ним жить не будет. И если тот пошел опять топиться, грубо говоря, с моста, то спасатель будет внизу его опять ждать, чтобы опять спасать. Ну, может быть, попробует предотвратить еще на мосту, еще очередную попытку. Но вот идти или не идти туда, это уже решает сам человек. Поэтому здесь нет вот этого насилия над волей другого человека. Нет неволи. Здесь есть, когда особенно за близких мы молимся, чтобы наоборот освободить его от греховной воли и дать хотя бы немножко трезво посмотреть, чтобы он увидел святость Божию, увидел, в какое положение он попал. И я вспоминал в прошлой программе про блудного сына, который пришел в себя. Он, значит, он был не в себе, когда он говорил: «Отец, ты типа для меня мертв, дай мне только часть, которая причитается мне после твоей смерти». Отец живой, а он его хоронит таким высказыванием. Это ужас. На Востоке это самое, наверное, унизительное для родителей. Поэтому, и тем не менее, он такое говорил. Он как бы был не в себе. Где мы это узнаем? Когда он дошел до свиного корыта, он написано: «Пришед в себя», пришел в себя этот блудный сын. Значит, он не в себе был. И вот я думаю, что молитвы отца, молитвы близких, они как бы, пользуясь этими обстоятельствами, сбили вот эту, ну, его такую, может быть, самость, да, вот я сам, как, знаете, вот еще с детских историй я помню, как там гордый мальчик тонул, его уже крокодилы окружили, а он все там: «Я сам, и я смогу», или что-то еще. Вот гордость, она ослепляет человека. Грех, он, любой грех ослепляет человека. И вот там, пришед в себя, он сказал: «Встану, пойду к отцу, я виновен перед небом на первом месте и перед тобой, отче, и попрошу у него прощения», и встал, и пошел. И это было настоящее покаяние. Так вот, молиться, чтобы люди приходили в себя, это наша святая обязанность всех христиан, вне зависимости от конфессии. И это сказано нам самим Богом, чтобы мы это делали. Конечно, мы не можем вмешаться в жизнь человека. Мы не можем молиться так, чтобы: «Вот, Господи, ты его вот так направь, ты ему вот это только скажи». Мы не можем управлять человеком, как сейчас много всяких игрушек, которые управляют другими людьми. Ну, вот этим, конечно, делать мы этого не можем. И я бы сказал, даже нигде в Библии об этом не сказано, что мы это делать можем. Поэтому по поводу вмешательства в волю и мысли других людей, я думаю, вы поняли. Что касается детей, я уже частично ответил на вопрос. Это неправда, который не подтверждается, ну, как предположение даже, самой Библии. Если мне покажете хотя бы одно место, где в Библии написано о том, что дети вот сегодня в Новом Завете идут в ад, ну, я тогда лапки кверху скажу: я, значит, плохо Библию читал. Оказывается, вот оно как, что они идут в ад, и Господь их осуждает. Это байка. Простите, я так резко скажу, это нечестивый замысел, я в этом вижу, некоторых людей, а может быть, от незнания, потому что не читали. Ну, лень – это тоже ведь грех. Если у тебя есть Библия и у тебя есть инструкция, прочитай про твоего ребенка, потрать время. Что с твоим ребенком? А не верь каким-то басням и так далее. Поэтому, который был запущен, я так предполагаю, где-то с 4 века, когда христианство стало общегосударственной религией. В 313 году, это 4 век, Константином Великим, который сам уверовал, и хотя в конце жизни принял крещение только, запустился вот такой процесс, как строительство храмов. Это хорошо, это я за, и я думаю, любой христианин за, чтобы были в любом большом городе несколько культовых мест, где могли бы приходить христиане, поклоняться Богу. Наравне, кстати, с другими. Другие-то храмы не были убраны. Оставалось язычество, и пантеон греческих, пантеон римских богов и всех других, так сказать. Поэтому, но появились уже легально церкви, стали расти. И вот у церквей появилась конкуренция, потому что любой священник, это по Писанию, кстати, тоже, он содержится на пожертвования прихожан. И я думаю, что эта меркантильная идея подтолкнула людей, вот, ну, каких-то священников, запустить такой слух, что надо покрестить ребенка. Почему? Крещенный ребенок имеет своего крестного, крестителя, да? Вот. И в данном случае креститель или крестный, это более поздняя традиция, должен именно воспитывать его. И он верен, он говорит, я вот в том храме крестился, вот этот батюшка там или отец, кстати, падре, отсюда слово патристика, вот, крестил меня. Естественно, таким образом уже вся эта семья и ребенок привязывались к этому храму. А таким образом появлялась возможность, когда несколько, когда одна церковь всего лишь в городе, вне конкуренции, да, мы об этом можем догадаться. А когда их масса, то, конечно же, тут появляется некая конкуренция. Я думаю, что это был период, когда возникло, вот возникло такое, ну, неправильное учение в христианстве. И оно закрепилось церковью, и поэтому до сих пор сохраняется где-то крещение. Но то, что нечистый дух может быть вот в ребенке или рядом с ребенком, ну, рядом с ребенком многие могут быть. Я тут не, у меня нет таких специальных очков видеть это. Но по поводу спасения, я думаю, что душа ребенка, она чиста. Чиста не потому, что она не имеет первородного греха, а потому что Христос за первородный грех заплатил, а грехи, которые ребенок совершает неосознанно, и за эти тоже уплачено. Поэтому даже человеческий суд, справедливый вроде бы по-человечески, не судит подростков. Вот я сам 12 лет в колониях трудился с подростками, и их осудили уже в 13 лет. С 13 лет уже есть некоторые статьи, которые распространяются на подростков. Хотя в 14 лет они получают только паспорт. И многие там, в колонии, получали паспорта. Я свидетель этому. Поэтому если уж человеческий суд 10-летнего, даже уже 10-летнего, а сегодня 10-летние очень продвинутые ребята и подростки, не осуждает на заключение, то я думаю, здесь очевидно, это на поверхности, что и Бог, справедливый Бог, он не судит уж тем более младенцев. Поэтому да, давайте об этом мы будем говорить прямо. Когда же ребенок созрел, когда у него теперь вот созрел его собственный выбор, да, на этот выбор могли влиять родители, и это доброе влияние. Мы все воспитаны были в тех или иных традициях, а иногда улица воспитывала. У человека, по крайней мере, появляется выбор между таким путем и таким. И вот этот осознанный выбор очень важен Богу. Вот здесь он вступает, по сути, своей волей во взаимоотношения с Богом. И это очень важно. Собственное обращение к Богу, собственное покаяние. Почему Христос в 30 лет, показав всем нам, принимал крещение? Почему его ученики, которых он избирал как апостолов, все во взрослом возрасте уже принимали крещение? Почему первые составители и литургии, и богословия были все крещены во взрослом возрасте? Это важно, потому что это собственный выбор, это собственное посвящение, если хотите. Это так, как чтобы не было «без меня меня женили», да? «Ой, мам, а меня что, крестили?» «Да, ты уже принадлежишь Христу, а я, может, этого не хочу». Но бывали такие случаи, и, по крайней мере, я слышал такие разговоры. Вот. А бывало и наоборот, конечно. Слава Богу, если ребенок воспитан в добрых христианских традициях, я за. Я сам являюсь крестным для некоторых. Но я сказал сразу, что крещение ребенка – это благословение. Если это вот в таких традициях, да, я согласен, пусть это будет благословением и добрым воспитанием в этих традициях, но потом, когда он будет взрослым, пусть он сам решит, он согласен или нет. Поэтому в некоторых христианских церквах, а мы здесь говорим про три основные христианских конфессии, это православие, католицизм и протестантизм, в некоторых конфессиях, в частности, в католической конфессии есть так называемая конфирмация. Английское слово confirm – это подтверждение. Вот вы забронировали, допустим, билет на самолет или в гостиницу, и вы потом осуществляете тоже подтверждение, что да, вы летите в отпуск, и все то, что вы забронировали, действует для вас на ваше имя. Вот confirm, английское слово, отсюда слово конфирмация, оно вообще имеет латинский корень. Поэтому подтверждение того, что человек был крещен даже в детстве, он осуществляет в первом причастии, которое осуществляется в 13, ну, вот этот возраст инициации, там, у девочек, по-моему, 12, у мальчиков 13. В общем, подробности не так важны. Главное, когда он становится уже отроком, когда он становится из детского возраста, отрочества, да, переходит вот в этот возраст, даже я больше сказал, уже становится такой, ну, где-то, ну, давайте, да, давайте считать так, хотя это более юношеский уже возраст, уже более серьезный возраст для выбора. Так что спасибо, Игорь, за ваш вопрос, очень интересный, и я надеюсь, что мы еще раз повторили эту тему. Илья прислал нам большое письмо. Илья, я вам не делаю исключения, потому что вы многократно слушаете мою программу и знаете ее, и все мои требования. Вы опять написали почти что на А4 формат лист, поэтому не читаю. Сформулируйте кратко из этого вашего уже написанного, раз уж вы потрудились. Просто кратко вопрос на 2-3 предложения. Надеюсь, что вам этому нужно учиться, если у вас все до сих пор не получается. Вот. Дальше двигаемся. Задает вопрос так. Бог – верховное существо, управляющее миром, дарующее любовь и покой. Сатана же – отец зла и лжи. Так кто же правит миром, учитывая обилие зла и лжи на каждом шагу? Хороший вопрос, тут, правда, не подписан, наверное, может быть, это Софья сама задает вопрос, спасибо, Софья, или перешлите мне, откуда вы вот этот вопрос пересылаете, имя человека, чтобы я мог с ним общаться хотя бы так заочно. Да, действительно, Бог дает жизнь человеку, и даже вот в этой реплике, написанной вами «Сатана – отец лжи и зла», не говорится, что сатана – отец людей. Он украл ребенка. Вот как сегодня иногда бывают такие случаи, кто-то, так сказать, украл другого ребенка и содержит его. Иногда содержит в детском доме, потому что якобы неустановленные родители, а иногда содержит в своей семье украденного ребенка. Так вот, так как мы часто и много продолжаем трудиться с детскими домами, я видел такую картину, когда современные средства, в том числе и телевидение, и соцсети, помогают найти вот этих иногда непутевых родителей, которые еще малышкой, рожденную малышку, от него отказались. Поэтому есть детские дома, а есть дом малютки. Если вы знаете, мы работали, трудились с такими, и в частности, ну, у меня большая в этом смысле практика, и с теми, кто усыновляет. Вот малышка, она находится от нулевого, как говорят, от рожденного возраста до 5 лет, а дальше он же передается, ну, такой ближе к школе, школьный возраст, детский дом. Так происходит, по крайней мере, в колониях женских, где рождаются дети. Иногда уже суд вынес приговор женщине, она беременна. И целый вот Можайский, целая колония большая, на 1000 с лишним людей, женщин, и там на 50-60 человек детей, вот такой дом малютки, и до 5 лет они там находятся, в этом за колючей проволокой. Конечно, это печальное зрелище, но с ними тоже, с этим тоже нужно считаться, это часть нашего общества, и матери, конечно, имеют другой немножко режим, они ходят, их кормят там, но и рожают иногда прямо там. Там есть родильное отделение за колючей проволокой. Поэтому сатана не рождает, не дает жизни людям. Да, он делает все, чтобы забрать эту жизнь, причем душу, плененную грехом, увлечь в преисподнюю, в ад. Но он не отец вот в понимании рождения жизни, а Бог – отец. Сатана только грехом обольстил Адаму и Еву. Он отнял, вот, можно сказать, у людей возможность общения с Богом. Поэтому грех стал между Богом и человеком. Ведь что сделал Иисус Христос? Вознесясь на кресте, повиснув между небом и землею, он таким образом, это было все предусмотрено Богом, и пророчества были еще у Исаии пророка, он таким образом использовал римскую казнь, чтобы показать наглядно, что он мост между землею и небом. Он то соединительное звено, он вознес на крест все болезни, все наши проклятия, все возмездия за грехи. Как написано, о нем пишет Исаия пророк, грех всего мира был на нем, и ранами его мы исцелились. Поэтому очень важно это понимать. Таким образом, взяв на себя, как губка, впитав весь грех мира, только через него мы имеем свободный доступ, только через его жертву, через его кровь мы имеем чистоту сердца и можем войти в Царство Небесное или даже уже здесь, на этой грешной земле, можем быть, принадлежать к роду святых и общаться с самим праведным Богом. Только через Иисуса Христа. И об этом многократно сказано в Новом Завете. Это основы учения христианского. Поэтому вот такой ответ. Сатана хитростью завладел человечеством. Он действительно, даже Христос называет его князем мира сего, но он уже побежден, он поражен в голову. Когда Христос совершил свой величайший подвиг на кресте, таким образом он поразил сатану. Он еще имеет силу, но тем не менее все его силы уже поражены, появился новый доступ. Появилась новая возможность освободиться, вырваться. Скажите это любому насекомому, зверьку, птичке, которая попала там в силки или в какую-то ловушку, что есть вот туда возможность вырваться. И, конечно же, все усилия будут предприняты этим живым существом, чтобы рвануть туда, где есть хоть какой-то выход. Ну, вот то же самое для человека. Человек попал в эти сети, попал в эту ловушку, но Христос показал ему путь, как высвободиться, как отвергнуть сатану, отречься от него, отвергнуть всякий грех и устремиться к Богу, своему Творцу и, внимание, Спасителю. Вообще-то, я вспомнил о печальном, и вчера ушел к Господу наш хороший друг и брат Максим Амосов. Он был служитель, пастор церкви, общины. Я часто посещаю их и бываю по возможности с проповедью «Евреи за Иисуса». Также он возглавлял эту миссию и много трудился и там. Наверное, не перечесть всех его действительно занятостей, но, может быть, это и послужило отчасти, хотя мы не знаем, у Бога только вот именно Бог имеет власть на жизнь и на смерть. И только в вечности мы ответим себе на эти вопросы. Я даже не берусь на этот вопрос отвечать, почему человек вот в таком достаточно молодом возрасте ушел из жизни. Ну, выражаю соболезнования, скорбь и сопричастность ко всем тем, кто печален сегодня и несет эту утрату. Расставание всегда печально, но в Писании есть слова утешения. Утешайтесь сими словами, написано, что мы встретимся, что мы не предупредим умерших, но когда-то они воскреснут, и когда-то даже те, кто будет в живых на момент пришествия Христа, все мы с Господом восхищены будем и будем с Ним. Поэтому и Олечке, супруге его благословенной, мои соболезнования и сопереживания, и все его родне. Вот я не знаком с его отцом, вчера разговаривал как раз с Олей, и он еще жив, поэтому и вам также почтение и переживания. Да, терять детей – это печально, но для каждого из нас, оставшихся в живых, есть выбор того пути, который приведет нас к встрече с нашим любимым человеком, того пути, который ведет в небеса, того пути, который дает нам шанс на вечность вместе. Поэтому пусть эта утрата не будет навсегда, не будет отчаянной утратой, а будет утратой, но с надеждой. Да благословит вас Господь. Ну и, конечно, я прочитаю вопрос, который был в прошлый раз. Михаил задает вопрос. Получается, как будто ученики Христа дважды приняли Духа Святого. Иоанна, 20 глава, 22 стих, сказав это, дунул, это, напомню, после воскресения Иисуса Христа, сказав это, а что он сказал? «Мир вам». Он первые слова, которые сказал, появившись среди учеников, кстати, не обязательно 12 только, вот, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого». И тут второй раз в Деянии апостолов и явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Спасибо, Михаил, за хороший вопрос. Он действительно интересный. Есть ступени, которые происходили в жизни самого Христа и вообще человечества. Если человечество рассмотреть как, ну, некую такую, что ли, эру развития, то она делится на некие части этой эры. Эра Духа Святого – это эра с того момента, когда он сошел на апостолов. Раньше была маленькая эра живого, вот прям среди нас, во плоти живущего Христа, Сына, да, Божия, и Отца, все то, что было до рождения Христа, это была эра Отца. Вот так Троица проявила себя вот в трехчастных таких проявлениях. Поэтому тайна ипостаси, но Бог не разделился, Бог один, и Он явил себя через вот различные такие проявления, я бы сказал. Поэтому к чему я это говорю? Пророчески уже Дух Святой пребывал в Ветхом Завете на царях, священниках и пророках. Он уже мог находиться на человеке эпизодами, но мог. Даже вот эта пословица, которая в народ вошла, и Саул во пророках, как раз говорила о том, что было место, когда и царь попал вот в некое особое присутствие Божие. Помните, Дух Божий нисходил. И он начал пророчествовать. И все это увидели, заметили. Поэтому вот так изолировать Духа Святого и сказать, что его не было до времени сошествия его, это было бы неверно. Полноту, да, объемы, как мы бы сейчас сказали, количество присутствующих, на кого он сошел, оно разнится. Я думаю, что в горнице все-таки собралось ограниченное количество людей, я имею в виду, в той, которой дрожали, когда, так сказать, еще были в страхе, что их схватят буквально, и он же, Христос же на третий день воскрес, это еще вот пару дней только прошло, и они все в ужасе, они же бежали еще из Гефсимании, потому что увидели этих с оружием пришедших, которые схватили Христа, они понимали и видели, куда повлекли Христа, как его бичевали, как его на крест вот туда привели. Тем более Иоанн был там на Голгофе, и мать Мария, и другие женщины были. Поэтому они сказали, рассказали хотя бы тем, которые совсем испугались и попрятались ученикам. Они, по сути говоря, были взаперти и дрожали от страха. Но Господь явился им, и говорит: примите Духа Святого. То, что он сказал «мир вам», уже несло умиротворение сердцам. То, что он сказал «примите Духа Святого», он как бы показал, что дверь уже открыта, что теперь есть свободный доступ, плата принесена. В этом одном из последних слов «совершилось» на Голгофе, а такое слово было, когда Христос воскликнул громким голосом: «совершилось». Что, троеточие, что совершилось? Да спасение, спасение всего рода человеческого в его жертве. Совершилась вседостаточная жертва, она принесена. Он говорит: «Отец, в руки твои отдаю дух мой», и, склонив голову, почил. Совершилось. Поэтому он, да, был во гробе, на третий день он воскрес, но оно уже совершилось. Уже доступ теперь есть. И то, что делает Господь, он повторяет то, что он когда-то им сказал. Когда, помните, в 16 главе: «А вы за кого меня почитаете?» И Петр говорит такой, как смелый, достаточно резкий, такой харизматичный, как бы мы сейчас сказали. Он говорит: «Ты сын Бога живого». Это не ты сказал, Петр, это Симон, да? Это Дух Божий, Божий Дух открыл это тебе. Вот показывает, что Божий Дух, он уже пребывал, и вокруг Христа он действовал. Поэтому можно рассматривать это и как пророческое действие, и как вот этот эпизод охвата. Вот как капелька начинает с первого круга, а потом охватывает все, буквально через 50 дней или там 47, да, если так быть точным, вот, происходит явление, которое теперь распространяется на всех. По крайней мере, на 120, которые в горнице собрались. Теперь опять горница, то, скорее всего, в храме большое помещение, где сошел Дух Святой на 120. Если там было 12+, вот в этой горнице, где они взаперти, в страхе были, там не было 120, нигде мы не считаем. Даже в одном из повествований у Луки написано, что 12, да, там собрались. Так вот, 120 теперь, 120. Там не сказано, скорее, 12, я поправлю себе, потому что Иуда уже пошел и удавился, но, по крайней мере, там были женщины еще, поэтому, ну, 11+, вот так было в горнице, где Христос говорил: «Мир вам», и дунул, сказал: «Примите Духа Святого». То есть это где-то, знаете, прорыв в мозгах людей. Если он Петру одному это сказал, теперь он повторяет всем, он говорит им. А потом еще есть такая фраза: «И по словам вам, которые уверуют», да, по словам вашим. Поэтому вот эти концентрические круги однозначно просматриваются. Теперь главное событие произошло – примите. Принять человек может только исповедав все грехи, освободившись от любого греха, кровью Христа очищенной, омытой, заключив с ним завет, назвав его Господом своей жизни. И вот в этот момент приходит Дух Святой, и Дух Святой дается каждому невыборочно, не через какое-то особое действие. Будем об этом помнить. Ну и, конечно, был вопрос, это еще и у Зинаиды, и Софья задавала в прошлый раз вопрос: если Бог апогей любви, зачем он создал ад, сбросив его в огненную пучину свое чадо? Я уже отвечал частично на этот вопрос. Бог создал ад как место, как наивысшее место выбора человека. Туда не попадет ни один без собственного выбора. Если человек идет за сатаной, который противник Божий, и делает это осмысленно, осознанно, то Бог, конечно, приготовил это место, но не Бог за человека решает, не Бог направляет туда людей. Я верю в Бога, во-первых, абсолютно справедливого, если мы здесь говорим про абсолют, и абсолютно любящего. Все примеры я уже выше приводил по поводу человеческого суда, а уж тем более Божий суд, он абсолютно справедлив. И жертвы Христа хватит на всех, в том числе даже на тех, которые, может быть, не войдут в невесту Христа, в церковь, но будут в числе спасенных и будут радоваться. Ну, вот такой бы я ответ вам предложил, Софья. Спасибо тоже за вашу помощь. Есть еще вопросик. Почему человек, открывший вакцину от проказы, горит в аду за атеизм? Когда человек, простоявший 1000 дней на камне во славу Бога, великий святой. Ну, во-первых, по поводу 1000 дней я спрашивал Андрея Кураева. Это легенда, которая обросла, нули прибавлялись. Был такой столпник, и он молился действительно. Но там ведь добавляется: не ел, не спал и не пил. Если Моисей 40 дней, это было сверхъестественное чудо, сверхъестественное, это значит неестественное для человека, то тем более Тысяча дней – это больше 2 лет, почти что, можно сказать, условно 3 года, но это неправда. Поэтому это так, как обрастает слухами, в том числе и предания. Я напрямую это выяснил, поэтому, друзья, могу поделиться в личной беседе с Андреем Кураевым. Я задавал ему этот вопрос. Если Бог везде, зачем верующие молятся на икону человека? Во-первых, человек не молится на икону, это запрещено 7-м Вселенским собором, а есть икона почитания. На икону молиться нельзя, иконе поклоняться нельзя. Поднимите в интернете выводы 7-го собора, и вам будет это понятно. Но икона иногда используется для части христиан как окно в духовный мир. Эту версию можно поддерживать и не отнимать у них, хотя они же молятся и без икон, когда в дороге, когда еще где-то. Все наше время так быстро истекло, пусть Бог нас благословит и даст нам еще жизни. Если Бог даст, то встретимся в следующую пятницу. Готовьте ваши вопросы. С миром Божиим. До свидания.